Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Александр Лукашенко угрожает оппозиционным партиям запретом. Следствие не обнаружило признаков организованного насилия во время беспорядков на Манежной площади. «Газпром» отказался от планов строительства в Петербурге многоэтажного офисного центра компании. На Поклонной горе открыт памятник «Мы были вместе в борьбе с фашизмом». Таковы главные темы дня вторника, 21 декабря, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Участников оппозиционной акции в Минске 19 декабря, приговоренных к административным арестам, свозят в исправительное учреждение в городе Жодино Минской области. По сведениям правозащитников, столичные минские тюрьмы уже переполнены. По последним данным, осуждены около 650 человек. Количество осужденных может еще вырасти. Вечером во вторник белорусская оппозиция проводит акцию солидарности прямо под окнами минского спецприемника-распределителя, где еще остаются уже арестованные оппозиционные активисты. Президент страны Александр Лукашенко угрожает запретить оппозиционные партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Как рассказал правозащитник Валентин Стефанович, центр изоляции правонарушителей в Минске из-за большого количества задержанных спецприемник не может принять всех, поэтому женщин отправляют в изолятор временного содержания Минского района. По словам Стефановича, большинство оппозиционеров осуждено на 10-15 суток. Штрафы суды выписывают лишь в редких случаях. Среди задержанных 9 граждан России. Сегодня Белорусская ассоциация журналистов получила письмо от Николая Астафьева, члена Союза писателей России. Его сын, фотокорреспондент Александр Астафьев, приговорен к 10 суткам ареста. «Я с большой симпатией отношусь к белорусам, среди которых обрел много друзей-писателей. И вот информация, которой забит интернет. Мой сын арестован, избит ОМОНом, осужден. Он просто фотографировал. Мой сын не экстремист, не погромщик. Господин Астафьев пишет, что до сих пор искренне радовался успехам белорусского народа. Но подобные акции устрашения против журналистов наносят удар по традиционной российско-белорусской дружбе. В следственном изоляторе КГБ остаются 5 кандидатов в президенты, боровшиеся за высший государственный пост. Все они обвиняются в организации массовых беспорядков и попытке захвата правительственных зданий. Доводы лидеров оппозиции, что акция была мирной, а попытку проникнуть в дом правительства инсценировали спецслужбы, не принимается. Судя по заявлениям избранного на 4-й срок президента Александра Лукашенко, отсидки некоторым его оппонентам не избежать. Особо Лукашенко взъелся на лидера гражданской кампании «Говори правду» Владимира Некляева, которого спецслужбы силой перевезли в изолятор КГБ.
Будут все сидеть в тюрьме по закону. Для этого у нас есть следователь и суд. Один из альтернативщиков уже прошелся по казематам тюрьмы. Я его вытащил в 2002 или 2001 году. И вот получил. Мало того, что незаконно зарегистрировали, где-то прозябал 5 лет по заграницам, у нас может баллотироваться на этот пост, в том числе, если он 5 последних лет жил в Беларуси. Мы зарегистрировали и его. И вот результат. До 70 лет дожил, и вдруг захотелось стать политиком. Только надо ценить то, что тебе пошли навстречу по всем направлениям. У нас никто никого в тюрьму не загонит, если он сам туда не попадет. Некоторые просто пешком лезут в нее. Его оттягиваешь оттуда, а он все равно туда прет.
Владимир Некляев действительно самый возрастной среди уже бывших претендентов. Ему 64 года. Виталий Рымашевский самый молодой, ему 35. Однако оба в одинаковом положении, говорит Анастасия Рымашевская, супруга задержанного экс-кандидата в президенты.
Оживают некие такие картинки.
В памяти оживают какие-то картинки из литературы о страшных 30-х годах. И просто не верится, что это происходит с нами. Ощущение некой ирреальности, которая, к сожалению, постепенно становится реальностью. Конечно, я очень волнуюсь, потому что полное неведение выматывает, держит в страхе. Но я волнуюсь, может, даже не столько за Виталия, потому что знаю, он очень мужественный и будет вести себя достойно. А больше боялась, чтобы он за нас слишком сильно не переживал.
Просто я турбовалась, и копьем за нас не переживал.
Белорусская оппозиция объявила о начале акции солидарности со всеми задержанными участниками митинга 19 декабря. Сбор возле спецприемника на улице Окрестина, где ждут своей участи еще не осужденные активисты. Кроме того, объявлен сбор средств на оплату адвокатов арестованных кандидатов в президенты и на выплату штрафов людям, которые получили административное наказание. Один из инициаторов акции, лидер движения «За свободу», экс-кандидат президента на выборах 2006 года Александр Меленкевич.
Не будет солидарности у нас, дядя.
Если у нас не будет солидарности с теми людьми, которые сидят в тюрьмах, то значит мы просто еще недостойны жить в свободном обществе. Независимо от наших разных идеологических взглядов, мы просто обязаны проявить солидарность с осужденными. Это не только политическое дело, это гражданский долг. Я обращаюсь к членам политических партий и движений, гражданам страны. Если не замечать нарушений прав конкретного человека, то ни у кого в Белоруссии не будет перспективы свободы.
Но и у тебя не будет лесу свободных.
На пресс-конференции 20 декабря Александр Лукашенко сообщил, что только в Минске задержано 639 участников акции. И предупредил, ответят все, кто участвовал в беспорядках, но пока остается на свободе. Задержания активистов оппозиции продолжаются. 21 декабря в Минске задержан Владимир Кобец, руководитель избирательного штаба экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Также стало известно о задержании молодежного активиста Артема Дубского. В числе задержанных активисты компании гражданин Никита Краснов, Вячеслав Дианов и Павел Марковцов, активист предпринимательского движения Александр Макаев. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Драматические события последних дней в Белоруссии по-новому поставили вопрос об отношениях Александра Лукашенко с оппозицией. Некоторые оппозиционные лидеры смягчили тон высказывания в отношении главы государства. Радикальная часть оппозиции, тем не менее, намерена, как мы видим, продолжать кампанию уличных протестов. Я беседую с активистом молодежного оппозиционного движения Белоруссии Франоком Вечеркой.
Некоторые обозреватели называют то, что случилось в воскресенье в центре Минска, и последующие события разгромом белорусской оппозиции. Вы согласны с этим?
Нет, я считаю, что это провал всей политики Лукашенко, направленной на сближение с Западом. Но было очень важно, чтобы эти выборы признал как Запад, так и Россия. Таким образом, он получит статус легитимного президента, сможет получать кредиты даже, чтобы поддерживать его несовременную модель экономики. То, что спецслужбы делали с оппозицией, это уже ужасно. Никто из нас даже не ожидал настолько брутального разгона. Останется пятном на репутацию Лукашенко. А оппозиция, несмотря на то, что 600 человек сейчас в тюрьмах, будет выходить снова и снова, и присоединяться новые люди. Потому что как бы ни работала пропаганда, но чувство собственного достоинства превыше всего, конечно.
А у вас есть объяснение, почему Лукашенко, который должен был понимать, каким последствиям может привести столь жестокие методы обращения с оппозицией, все-таки отдал приказ о том, чтобы силы правопорядка вели себя именно так, как вели?
Говорят, Лукашенко лично руководил операцией зачистки оппозиции на площади независимости 19 декабря. Видимо, он просто сорвался, не выдержал. До последнего момента держал все под контролем. И он бы мог написать себе 50, пускай 55%. Устроило бы это и Россию, и Запад, и США. Нет. Возможно, ему доложили правдивые результаты голосования. Он увидел толпу, которая заняла весь центральный проспект Минска, проспект независимости, и просто не выдержал, испугался.
Удалось, может быть, запугать ему, по крайней мере, часть оппозиции. Некоторые белорусские политики, прежде отличавшиеся таким довольно стойким антилукашенковским запалом, сегодня говорят довольно много примирительных вещей.
Я сейчас анализирую интервью, которое давал Андрей Дмитриев, руководитель штаба Никляева, до выборов, до своего задержания, и то, что он дал интервью вчера. То же самое произошло с Григорием Костущевым и с Усом. Они радикально высказывались против Лукашенко, а вчера их позиция изменилась после того, как они попали в тюрьму КГБ. Возможно, их там чем-то шантажировали или пытали. То, что произошло с Романчуком, ярым противником Лукашенко, вообще не поддается никакому объяснению. Он еще 3 дня тому назад сказал, что никаких переговоров не может быть, а вчера он уже встречался с Лукашенко и просил помощи в розыске Анатолия Лебедька, как будто бы Лукашенко к этому похищению, к этому аресту не имеет никакого отношения.
Как вы думаете, может быть, все эти события подтолкнут белорусскую оппозицию к какому-то новому этапу своей деятельности? Возможно, более широкое объединение, создание какого-то широкого фронта?
Я думаю, что сейчас 2 сценария. Один сценарий, который планирует делать Лукашенко, это полная зачистка реальной оппозиции через шантаж, через попытки подкупа и запугивания, и создание системной оппозиции, которая будет как бы представлена в парламенте, но не будет выступать против. Ну, что-то похоже на азербайджанскую модель, когда все знают, что нету демократии, но западные страны, да и само общество закрывают на это глаза. Другая модель, на что мы надеемся, это объединение, единство, сплоченности оппозиционных лидеров после всего, что произошло. Наконец-то мы поймем, что главная проблема Беларуси это Лукашенко. И первое, что мы должны сделать, это изменить власть, а потом уже между собой ссориться и дискутировать, какую внешнюю политику выбрать и какую экономическую модель строить. Самое важное сейчас нам выдержать, устоять, не дать себя сломать. И мне очень жаль, что вот некоторые кандидаты и политические лидеры, которые попали в КГБ, они сломались.
Некоторые эксперты, политики считают, что в электоральной борьбе в авторитарной стране победить невозможно. И считают, что единственная тактика оппозиции – это уличная революция. Что вы думаете об этом?
Есть разные сценарии смены тоталитарной, авторитарной власти. Уличная революция – один из самых главных, но не всегда успешные и не всегда приводящие к необратимым результатам. В Беларуси нету независимого телеканала, и не было такой ситуации, как в Украине, например, во время оранжевой революции. В Беларуси нету таких революционных настроений, горячих парней, как в Киргизии. Народ очень спокойный, очень терпеливый, интеллигентный, если можно так сказать, вдохновить на какие-то решительные действия очень сложно. Нужен какой-то сбег обстоятельств. Я думаю, что в следующем году, примерно весной, когда белорусская экономика почувствует результаты кризиса, вот тогда люди почувствуют, когда припечет в желудке, они тогда почувствуют, что что-то не то. И надеемся, что у нас будет костяк, структура оппозиции, вокруг которой смогут объединиться так званые простые люди. И вот тогда мы соберем на площади 50 тысяч, и вот тогда эти люди будут стоять до упора.
Активист молодежного оппозиционного движения Беларуси Франок Вечерка. Обозреватели анализируют и возможности новых внешнеполитических маневров Александра Лукашенко. Сможет ли он после жесткого разгона оппозиции рассчитывать на диалог со странами Европейского Союза? Как сложится дальше отношения Минска с Москвой? Об этом беседует мой коллега Александр Гостев и международный обозреватель Радио Свободы, эксперт по Восточной Европе Ярослав Шимов.
Заявления достаточно резкие, в них шла речь об избыточном применении силы, такая формулировка. Достаточно дружно Запад отреагировал. Было заявление Европейского Союза, верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, было заявление американской администрации. Отметились также отдельными заявлениями те страны, у которых с Белоруссией относительно тесные отношения или которые проявляют к белорусской проблематике особый интерес. Я имею в виду, в первую очередь, Германию, Польшу и Литву. Осуждающий хор был довольно дружным, но я бы не поручился за то, что этот тон достаточно решительного осуждения сохранится надолго, поскольку есть политические интересы. Ну и кроме того, не будем забывать о том, что сама ситуация вечером 19 декабря была неоднозначной. Попытка штурма, попытка ворваться в дом правительства была со стороны оппозиционных демонстрантов, хотя там и поговаривают о неких провокациях. И та реакция Запада, которую мы уже слышали и видели, она, возможно, лишь на данный момент такова.
Есть ли у Александра Лукашенко конкретные потенциальные союзники на Западе, в Европе?
Союзники, противники, здесь опять терминология, может быть, она такая слишком резкая, слишком четкая. Отношения Беларуси с одной стороны с Западом, с другой стороны с Россией последние годы развиваются в режиме такой достаточно тонкой политико-дипломатической игры, в которой ситуация все время меняется, и отношения эти однозначными ни в случае белорусско-европейских или западных, ни в случае белорусско-российских отношений уже нельзя определить каким-то одним словом. Да, Европа в отношении Беларуси не едина, но даже в рамках отдельных европейских стран и то нет единого отношения к тому, как вести себя с Беларусью, с ее руководителем. Например, Польша. Вчера уже Ярослав Качинский, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии, отметился заявлением о том, что провалилась полностью политика нынешнего польского руководства по отношению к Беларуси. Имеется в виду то, что правительство партии «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском начало процесс такого потепления в польско-белорусских отношениях. Министр иностранных дел Польши Сикорский не раз бывал в Минске за последние месяцы. В последний раз он был в компании немецкого министра иностранных дел Вестервелле. Они были в Минске совсем незадолго до выборов и встречались с Александром Лукашенко. Таким образом, даже вот мы видим, что внутри отдельных стран одни политические силы занимают более умеренную позицию по отношению к Белоруссии, другие более резкую.
А после всего, что прозвучало накануне выборов и во время их между Минском и Москвой, означает ли это, что Лукашенко вновь качнулся в сторону Кремля?
В последние дни перед выборами, как мы знаем, после всей предыдущей резкой кампании, направленной против белорусского президента в России, российских СМИ произошло довольно неожиданное потепление, встреча с российским руководством в Москве. Однако я не думаю, что одна или другая сторона все забудут и все простят. Я думаю, что уровень взаимного недоверия останется высоким, и здесь уже опять пойдет, как и в последние годы, такая политическая игра с сильными экономическими компонентами, в которой в каждой конкретной ситуации и Минск, и Москва будут решать, какую позицию им занять. Но при этом и те, и другие, естественно, будут помнить о всех тех проблемах и о всех тех взаимных уколах, которые прозвучали в последние месяцы. Поэтому идиллии я бы в белорусско-российских отношениях никак не ожидал.
Обозреватель радио «Свобода» Ярослав Шимов о перспективах внешней политики Беларуси и отношениях Минска и Москвы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нуждается ли партия власти в том, чтобы Путин возглавил ее предвыборный список? Об этом спорят депутат Госдумы Сергей Марков и политолог Марк Урнов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 декабря. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с событиями на Манежной площади 11 декабря. Уголовное дело возбуждено по третьей части 212 статьи Уголовного кодекса «Призывы к неподчинению милиции, массовым беспорядкам и насилию над гражданами». Эксперты отмечают, тем самым фактически не признается сам факт массовых беспорядков. Участникам несанкционированной акции грозит всего до 3 лет лишения свободы. Еще меньше могут получить сотрудники милиции, действия которых спровоцировали акции протеста, их обвиняют только в халатности. Одновременно Государственная Дума отказалась включить вопрос о массовых беспорядках в Москве в свою повестку дня. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Следственном комитете при прокуратуре говорят о том, что для возбуждения полноценного уголовного дела не хватило так называемых квалифицирующих признаков. Если дело о беспорядках на Манежной площади спустят на тормозах, это будет свидетельством беспомощности российских властей, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Решение о квалификации беспорядков на Манежной по наиболее мягкой формулировке продемонстрировало фактическое бессилие государства перед лицом националистических погромщиков. Более того, оно продемонстрировало, что и правоохранительные органы, да, я думаю, и руководящие чиновники на самом деле испытывают внутреннюю симпатию к этим погромщикам, к националистическим лозунгам. Те лица, которые вышли на Манежную площадь, они откровенно призывали к убийствам людей по национальному признаку. ОМОН, милиция почти с улыбкой провожали погромщиков до Манежной площади. И когда руководитель московского ГУВД елейным голосом пытался убедить разойтись людей, выкрикивавших слово «убить», это свидетельство о том, что государства фактически нет. Государственные институты не действуют. Есть видимость государственных институтов, которые удобно направить против несогласных, против безоружных интеллигентов, а вот против настоящих погромщиков, вот это так называемая вертикаль власти, все эти силовики, они, по сути дела, ничего предпринять не могут.
Позиция Следственного комитета представляет собой некий компромисс, и это правильно, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Политически опасным мне представляется бороться с протестом, пусть даже протестом несогласованным, протестом радикальным, на фоне того, что общество переживает вал неполитического насилия, насилия криминального, насилия бытового. И на этом фоне делается основной акцент на борьбе с вспышками протеста, является именно политической ошибкой, потому что это лишь относительно небольшая верхушка айсберга. И протест на Манежной, он был спровоцирован неэффективностью, слабостью, продажностью правоохранительной системы, это признали даже первые лица страны, засилием криминала, в том числе этнического криминала в столице. Что касается самого характера протеста на Манежной площади, да, это была несогласованная акция, несанкционированная, это уже факт конфликта с законом, но это еще не повод для уголовного дела в соответствии с действующими правилами. Да, там были факты нападения на людей, и это серьезно, это уже повод для уголовных дел. Но здесь возникает вопрос. Эти нападения на людей были отдельными эпизодами, либо имели место именно массовые беспорядки, то есть некоторое организованное насилие со стороны толпы. И вот здесь Следственный комитет дает достаточно двойственный, двусмысленный ответ. Мне представляется, что этот компромисс является следствием необходимости удовлетворить политический заказ, который публично по телевизору был со стороны высшего руководства страны дан. А честно говоря, как ни странно, в целом вот эта вот большая многотысячная толпа была, ну, не настроена на погром. И результатов этого погрома просто не видно. Действительно, как и во всякой большой толпе, действуют провокаторы или просто неадекватные люди, которые и вызвали те несколько инцидентов, которые, несомненно, должны получить уголовную квалификацию.
Заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова призывает не торопиться с выводами.
Хорошо уже, что возбудили дело по массовым беспорядкам. У нас почему-то считается, что если вот возбудили по какой-то там части статьи, так это дело и дойдет до суда. Это неправильное представление. Дело будет расследоваться, статья еще 10 раз изменится. Они могут ее переквалифицировать на более тяжелые части, когда у них появится гораздо больше доказательств, когда будет опрошено гораздо больше свидетелей. И 282-я, может быть, тоже появится в процессе расследования, я, честно говоря, даже не сомневаюсь. Другое дело, что всегда есть опасения, что оно будет спущено на тормозах, но здесь уже не угадаешь. Были жесткие заявления Медведева, поэтому я пессимистично бы к перспективам этого дела не относилась. Надо подождать, пройдет время, и я думаю, что квалификация изменится.
Государственная Дума не будет создавать специальную парламентскую комиссию по расследованию массовых акций националистического характера в Москве. Парламент не будет вызван для отчета руководитель Росмолодежи Василий Якименко, а также министр внутренних дел Рашид Нургалиев и директор ФСБ Александр Бортников. На Совете Думы в ответ на эти предложения спикер Борис Грызлов призвал не нагнетать обстановку. 22 декабря Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве болельщика футбольной команды «Спартак» Егора Свиридова. Аслан Черкесов по ходатайству следственного отдела СКП по Головинскому району столицы был арестован, а остальных пятерых участников нападения на Свиридова правоохранительные органы освободили, что и стало поводом для беспорядков. Прокуратура Москвы, проведя проверку, установила, что освобождение было незаконным. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. «Газпром» отказался от строительства в Петербурге многоэтажного офисного центра. На Поклонной горе открыт памятник. Мы были вместе в борьбе с фашизмом. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Белоруссия не смирилась с Лукашенко.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская о причинах подростковой ксенофобии.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. От чего спасает благодарность?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Минске около 100 человек принимают участие в акции солидарности с задержанными во время разгона акции оппозиции 19 декабря. Всего к административным арестам за участие в акциях против итогов президентских выборов в Беларуси приговорены около 600 человек. В Петербурге у здания консульства Беларуси прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Следственный комитет при прокуратуре России признал погромы на Манежной площади 11 декабря массовыми беспорядками. Однако уголовное дело возбуждено по самой мягкой части статьи. Правила регистрации в крупных городах могут быть изменены в случае, если представители национальных меньшинств не будут соблюдать местные обычаи, заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с болельщиками футбольных клубов. Европейская комиссия назвала неприемлемой ситуацию, сложившуюся в последние дни с авиасообщением в ряде стран Европы. Ответственность за отмену рейсов возлагается на аэропорты, не подготовившиеся к снегопаду. Парламент Ирака сегодня утвердил состав нового правительства во главе с Нури Аль-Малики. Глава правительства Черногории Мило Джуканович ушел в отставку. Румыния и Болгария не вступят в Шенгенскую зону в марте 2011 года, как предполагалось ранее. Против этого выступили Берлин и Париж. Взрывное устройство, обнаруженное во вторник в вагоне поезда римского метрополитена, не содержало детонатора и, следовательно, не могло взорваться, утверждает полиция. В Москве на Поклонной горе открылся памятник, посвященный победе в Великой Отечественной войне, во многом аналогичный демонтированному год назад в грузинском Кутаиси мемориалу славы. На Украине с января будущего года туристы смогут посетить зону аварии на Чернобыльской АЭС.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 декабря. Инфляция по итогам 2010 года превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит, по разным оценкам, от 8,5% до 8,7%. В федеральном бюджете на будущий год и на плановый период заложены следующие уровни инфляции. На 2011 – 6,5%, на 2012 – 6%, на 2013 – 5,5%. Независимые эксперты полагают, что заложенные в бюджетных документах прогнозы и параметры далеки от действительности. Об инфляции в России я беседую с директором Института экономики Русланом Гринбергом.
Я не помню ни одного периода, когда бы фактически темпы инфляции не превысили официальные. Здесь небольшое лукавство есть всегда. Здесь с точки зрения бюджета это хорошо, потом больше средств появляется. Знаете, можно ими распоряжаться. Наша инфляция, она специфическая российская. Если в зрелых рыночных экономиках, где много производителей, где много продавцов, все-таки возможности для сговора ограничены, несмотря на то, что они тоже там бывают, а у нас они достаточно легко их осуществить, потому что мало продавцов, мы готовые изделия мало производим, мало производителей. Мы здесь можем ожидать любых вариантов и скачков. Когда у нас возникают социальные выплаты, возможности для улучшения жизни людей, грубо говоря, увеличения денежных довольствий, зарплат, пенсий, то обычно почему-то быстро реагирует цена вверх, с самого начала, без увеличения предложения, понимаете? Если в развитых странах, ну, скажем, люди хотят брать какой-то товар, но вот выстроилась очередь, значит, продается этот товар. Когда уже, наконец, он кончается, продавец звонит производителю, говорит, давай еще товар. И товары приходят, и когда уже все мощности везде заполнены в соседних странах, регионах, только тогда повышается цена. А у нас почему-то сразу структурная проблема на первом месте. Пока мы не создадим экономику, ландшафт, который будет состоять из крупных и мелких и средних предприятий, производящих товары, товары для людей, то мы никогда не можем ясно спрогнозировать и инфляцию. Тем более вообще вся наша экономика зависит от цены на бочки нефти.
Что бы вы сейчас посоветовали правительству, учитывая, что есть такая модель экономики, которая есть, это сырьевая модель. Вот, скажем, как верно проводить социальную политику с точки зрения выплат, повышения пенсии пенсионерам, повышения зарплаты бюджетникам и там сотрудникам всякого госуправления? Нужно это делать?
В рамках существующей модели, которую, собственно говоря, я не устаю критиковать, вместо того, чтобы заботиться о предложении, мы все время занимались денежным предложением, мы все время занимались сокращением денежной массы, рестриктивной денежной политики, как будто мы уже там, в той экономике. На самом деле это не так. А сейчас, ну что я мог посоветовать? Искать баланс между социальными выплатами и, собственно говоря, развитием экономики. Вот предлагаю усилить антимонопольные меры прежде всего. Антимонопольная политика плюс социальные выплаты в точечного плана, что ли, потому что у нас еще учет очень слабый в этом смысле. Скажу, у нас социальная политика, она импульсивная, реактивная. Она практически связана с тушением пожара, если говорить уже совсем вульгарно. С одной стороны, вы понимаете, вы повышаете зарплаты, зарплаты повышаются и людям высокооплачиваемые, не повышаются низкооплачиваемые. Нам нужно еще отказаться все-таки от плоской шкалы налогообложения. В этом смысле тогда мы могли бы сделать кое-какое перераспределение не угрожающее скачком инфляции.
По итогам 2010 года инфляция составляет примерно около 9%. В следующем году, очевидно, она будет больше. 10%, скажем, это губительно для российской экономики в том состоянии, в котором она сейчас находится.
Вообще инфляция, приближающаяся к двузначной цифре, она считается по нынешним временам очень неприличной. Мы живем в таком окружении, где инфляция очень низкая. Даже и в БРИК, и возьмите восьмерку, возьмите двадцатку. У нас там очень незавидные показатели. Поэтому 10% это очень плохо. Тем более для большинства населения там больше инфляции, потому что есть очень много, скажем, там товаров длительного пользования, которые себе позволить не могут, а они не повышаются, а топливо и сырье. Электроэнергия, ЖКХ, колбаса и хлеб, вот то, что потребляют люди просто для того, чтобы выжить, растет еще быстрее.
Открытие новых крупных инвестиционных проектов или завершение уже начавшихся, скажем, Москва-Сити, Сочинская Олимпиада, вот этот новый чемпионат по футболу, это же многосотмиллиардные, триллионные проекты, и они отчасти все-таки на бюджете. Это разгоняет инфляцию?
Любые инвестиции мощные, долговременные, они несут инфляционную угрозу всегда. Но, с другой стороны, без них тоже нельзя обойтись, потому что без инфраструктуры, без обновления инфраструктуры вы не сможете создать, и, собственно говоря, нормальную промышленность. Эти установки на проекты типа там Олимпиада, Универсиада и Футболиада, если можно так сказать. На самом деле, конечно же, инфляционные риски не несется, потому что окупаемость долгая, а зарплату уже сразу нужно платить людям. Это все понятно. Но, с другой стороны, все равно нужно это делать. Я не думаю, что это самая большая причина инфляции будет. Мы же должны понимать, что эти инвестиционные проекты такого масштаба, они способны, в общем-то, создать какой-то все-таки цивилизованный ландшафт, если можно так сказать, в стране. Хотя, конечно, здесь много споров, как они будут тратиться. Сметы всегда намного меньше, чем фактически потрачено. Но я уже не говорю о банальных таких вещах, как коррупционный элемент в ценообразовании российском.
Об инфляции в России размышлял директор Института экономики Руслан Гринберг. 22 декабря в эфире «Времени свободы» интервью с бывшим заместителем председателя Центрального банка России Сергеем Алексашенко об инфляции в России.
Из секретных ранее стенограмм допроса личного секретаря Гитлера. Генрих Мюллер был в бункере Гитлера в последние дни его жизни и, судя по всему, взял на себя обязанности своего шефа Генриха Гиммлера. Он не перешел на сторону Советов. В программе «Время и мир» окончание рассказа о секретных ранее документах из Национального архива США. Слушайте во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 декабря. Офисное здание «Охта-центр», 400-метровый небоскреб в центре Петербурга, не будет построен в этом городе. Соответствующее заявление сделал глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Петербургский городской суд запретил строить на Охтинском мысу здание выше 40 метров. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Росохранкультура установила предельную высотность для Охтинского мыса в 40 метров. Без согласования с этим ведомством были внесены изменения, позволяющие там строительство высотой 48 и 100 метров. Именно эти изменения и позволили городскому правительству разрешить строить на Охте уже 400-метровую башню. Именно эти изменения и оспаривали в суде лидеры петербургского «Яблока» Борис Вишневский, Максим Резник и Николай Рыбаков и представители движения «Охтинская дуга». Уход «Газпрома» из Петербурга будет для городских властей тяжелым ударом, считает Борис Вишневский.
Я примерно могу себе представить, каким путем решались вопросы включения этих локальных доминант в правила застройки. Все, я думаю, застройщики будут предъявлять претензии к властям.
Высказывание Алексея Миллера о том, что Петербург оказался не готов принять новый символ 21 века, Борис Вишневский назвал истерикой и заметил, что поскольку была без радости любовь, разлука будет без печали. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Противники строительства Охта-центра считают, что одержали в этом споре победу. Искусствовед и галерист Марат Гильман полагает, что упрямство «Газпрома» в выборе места строительства стало главным раздражителем общественности.
«Газпром» с помощью своих лоббистских возможностей сделал все для того, чтобы вот такой результат получился. Они так боролись за это место, что негативные коннотации уже получил сам проект. Вот этот лоббистский напор, с которым «Газпром» продавливал то решение, которое было первым, не хотели менять решение, не хотели как бы прислушиваться к голосу общественности. Этот лоббист сделал так, что что проект сам стал нарицательным знаком вот этого давления, знаком игнорирования общественного мнения. И поэтому люди уже против самого проекта в целом, хотя сам по себе проект достаточно интересный.
Строительство газпромовского небоскреба на Охтинском мысу уничтожило бы исторический облик Петербурга. В этом с Маратом Гельманом согласен экономист и политик Михаил Делягин. Однако, по мнению Делягина, уступка общественному мнению – это не что иное, как стартовавшая президентская предвыборная кампания.
Небоскреб «Газпрома» закреплял бы расположение центрального офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. И помимо того, что он сам по себе был бы колоссальной достопримечательностью и тешил бы самолюбие чиновников питерской мэрии, это означало бы привязывание «Газпрома» к Санкт-Петербургу навсегда и, соответственно, огромные финансовые потоки как для города, так и для экономики города и Ленинградской области. Я совершенно не поддерживаю сторонников строительства Охтоцентра. Действительно, это строительство уничтожило бы Санкт-Петербург как памятник ЮНЕСКО, как памятник культуры. Безусловно, никто не прислушивался, как и не прислушивается к мнению общественности. А у нас идет уже полным ходом избирательная кампания. И, соответственно, в рамках избирательной кампании логично делать шаги навстречу всем общественно значимым движениям.
Охтоцентр, в принципе, невозможно никуда перенести. Этот проект архитектурно и планировочно был создан под конкретный участок на Охтинском мысу, под его конфигурацию и грунты, объяснил Алексей Миллер в интервью журналу «Итоги» отказа от строительства газпромовской высотки в Петербурге. Само по себе архитектурное решение Охтоцентра многие специалисты оценивают положительно, но при этом они считают, что Охтинский мыс не лучшее место для его расположения. Пока неизвестно, будет ли проект, подобный Охтоцентру, реализован в каком-либо другом городе. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, предложения уже поступили из Омска, Владивостока и даже из Еревана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Снегопады и холода парализовали транспортное сообщение в северной части европейского континента. В аэропортах Лондона, Парижа, Франкфурта, Амстердама и других городов за последние дни были отменены тысячи рейсов. Многие винят в транспортном хаосе не только погоду. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Во Франкфурте, крупнейшем аэропорте не только Германии, но и континентальной Европы, сегодня утром все рейсы были отложены из-за новых снегопадов. Стефан Шульте, глава компании, обслуживающей аэропорт, заявил, что пока непонятно, когда удастся отправить все тех пассажиров, чьи рейсы были отложены.
Совершенно точно, что нам придется отменить сегодня не менее 300 рейсов. Очевидно, речь идет о примерно том же количестве, что и в предыдущие дни, но, может быть, придется отменить и больше их число. Все зависит от обстоятельств непреодолимой силы, от того, как будет меняться погода.
Накануне в Европе было отменено более 22 тысяч рейсов, сообщает Eurocontrol, организация, отслеживающая авиасообщения в 38 странах. В аэропорту бельгийской столицы Брюсселя опасаются, что кончится антиобледенительная жидкость, которую обрабатывают самолеты перед вылетом. В парижском аэропорту имени Шарля де Голля принимались усиленные меры, чтобы отправить или обустроить тысячи пассажиров, которые не смогли улететь вовремя. В аэропорт были доставлены сотни кроватей и тысячи одеял. В центре Лондона вокзал Сен-Панкрас обвили длиннейшие очереди пассажиров, собиравшихся отправиться на континент на поездах Eurostar. О транспортной ситуации в Великобритании рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонские аэропорты Хитроу и Гэтвик работают с жесткими ограничениями. Более 500 пассажиров застряли в поезде между Лондоном и Питерборо в связи с повреждением электроснабжения из-за обильного снегопада. Кризисная ситуация на транспорте стала темой дебата в британском парламенте. Выступивший там министр транспорта Филипп Хэммонд заявил, что анализ сложившейся ситуации и соответствующие выводы будут сделаны лишь после преодоления всех трудностей и смягчения погоды.
Агентство Рейтер провело опрос пассажиров около Хитроу.
Наши рейсы отменены. Мы в первый раз приехали сюда 2 дня назад, а теперь вынуждены ездить туда и обратно через весь Лондон, пытаясь узнать, когда и чем все это кончится. Я не понимаю, каким образом 3 дюйма снега могут сорвать работу одного из крупнейших международных аэропортов.
Пишущий о путешествиях журналист Саймон Келдер заявил Рейтер.
Теперь я боюсь, этот бизнес просто испарится. Кто, путешествуя по миру, захочет когда-нибудь покупать билет с пересадкой в Хитроу?
В Великобритании раздаются призывы расследовать действия оператора аэропорта Хитроу компании BAA и контролирующей ее частной испанской фирмы Ferrovial. Утверждается, что они выделяли недостаточно средств на снегоуборочное оборудование, которое необходимо системы, чтобы поддерживать работу крупного международного аэропорта во время зимних штормов. Глава компании Колин Мэтьюс отвергает обвинения. В интервью BBC он сказал, что прежде в Хитроу не видели погоды, подобной той, что была последние две недели. Косвенным ответом на высказывание главы BAA можно считать заявление вице-президента Европейской комиссии Сима Калласа, в ведении которого находятся вопросы транспорта. Его пресс-секретарь заявила.
Вице-президент хотел подчеркнуть, что чрезвычайно обеспокоен уровнем хаоса в транспортной системе Европы и ясно высказался, что это недопустимо и не должно повториться. Аэропорты должны подойти серьезно к планированию на случай таких суровых погодных условий. Мы видели за последние годы, что снег в Западной Европе не является такой уж исключительной ситуацией, и более тщательная подготовка, подобная тому, что делается на севере Европы, не является чем-то необязательным и дополнительным. Это нужно планировать с необходимыми инвестициями, и это послание адресовано особенным образом аэропортам сейчас.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. Сегодня в Москве официально представлен журнал «Миграция. 21 век». Презентация сопровождалась дискуссией на тему «Как остановить националистический психоз многонациональной России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В общественный совет этого издания входит председатель Союза журналистов Всеволод Богданов, демограф Анатолий Вишневский, экономист Евгений Гантмахер, директор Центра миграционных исследований Елена Тюрюканова и еще много других заметных экспертов в области миграции. Журнал выходит раз в два месяца. У каждого номера есть главная тема. Первый номер был посвящен мигрантам и деньгам, второй – интеграции мигрантов, третий – отношениям мигрантов с другой частью общества. Журнал больше похож на информационно-аналитическое издание. Во втором номере появляется интервью с директором Федеральной миграционной службы России Константином Рамадановским. В третьем номере – интервью с Михаилом Федотовым, председателем президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Мы решились на презентацию уже когда в свет вышли три первых номера, и мы увидели, что журнал вызвал интерес у читателя, признается главный редактор журнала «Миграция. 21 век» Лидия Графова. А кто этот читатель? Спрашиваю у правозащитницы Светланы Ганушкиной, одного из авторов журнала.
Это и не журнал для мигрантов, это журнал для меня, вот, например, потому что там освещаются все темы, касающиеся миграции, на достаточно серьезном уровне и в то же время, ну, можно сказать, так, человеческим языком. Это журнал для тех, кто интересуется миграцией, для ученых, и это для представителей миграционных служб, безусловно, тоже интересный журнал. Мигранты, которые в состоянии это прочесть, я думаю, тоже все это читают с большим интересом. Достаточно представлена позиция официальная, а с другой стороны рассматриваются самые острые проблемы миграции, которые сейчас есть в обществе.
По поводу вот событий на Манежной площади были там?
Немножко рано, но, конечно, это будет освещено, безусловно.
Именно в связи с недавними событиями на Манежной площади презентацию решили объединить с дискуссией на тему «Как остановить националистический психоз в многонациональной стране». Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов считает события на Манежной площади продуктом политтехнологов.
Это попытки общества увести от каких-то насущных проблем, забот. Поэтому проще вот взять и придумать, кто эти молодые люди. Никто до сих пор не может объяснить. Вот этот журнал, он как раз говорит о сути происходящего, в том числе о сути той же миграции и о том, как миграция вообще обогащает очень полезное явление для России, для ее будущего. Вторая проблема, я думаю, этот журнал, конечно, хотелось, чтобы он был большим тиражом, чтобы он больше уделял внимания и больше помогал тем людям, кто попал в положение мигранта.
В третьем номере журнала написано, что с января 2011 года распространение журнала станет платным. В редакции сообщили, что платная подписка планируется для государственных служб, а для общественных организаций журнал по-прежнему будет бесплатным. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Поклонной горе в Москве в присутствии оппозиционных грузинских политиков и ветеранов Второй мировой войны, в том числе из Грузии, премьер-министр России Владимир Путин открыл памятник «В борьбе против фашизма мы были вместе». Этот монумент – работы скульпторов Салавата Щербакова и Андрея Ковальчука и архитекторов Игоря Воскресенского и Василия Перфильева – прямой ответ на демонтаж в Кутаиси мемориала воинской славы, при взрыве которого ровно год назад случайно погибли два человека. Российское руководство сочло уничтожение Кутаисского мемориала, на его месте строится сейчас парламент. парламентский комплекс позорным актом государственного вандализма. Это цитата. По мнению независимых экспертов, Владимир Путин использовал эту историю в пропагандистских целях. Памятник на Поклонной горе возвели в рекордно короткие сроки, для чего был создан специальный фонд «Историческое наследие», говорит генеральный директор этого фонда, депутат Московской городской думы Виктор Селиверстов.
Сначала, когда эта проблема возникла, уже было и подобрано место на Поклонной горе, чуть ниже мечети, там большая площадка такая. По большому счету, можно было в оригинале восстановить памятник. Но затем возникли проблемы с авторскими правами. Нет в живых архитектора, а скульптор не имеет ни чертежей, ничего не сохранилось этого памятника. Было предложено восстановить идею памятника этого самого, то есть символ, который бы рассказывал о том, что все народы Советского Союза в равной степени участвовали в борьбе с фашизмом. И появилась вот эта вот многоступенчатая композиция. Памятник как бы состоит из двух частей. То есть центральная часть – это водружение знамени над Рейхстагом Егоровым и Кантарией. Да. Боковые барельефы внизу – это известные фотографии низложения знамен фашистских к стенам мавзолея, ликование воинов Советской Армии на ступенях Рейхстага. Задняя часть монумента, профиль, скажем так, взорванного кутаистского памятника, вот эта усеченная пирамида с закругленными вверху концами, и 15 кубов, на которых изображены памятники, которые в то или иное время были сооружены в столицах бывших союзных республик, ну, как бы считаются базовые памятники. Это российский, допустим, памятник, там родина-мать волгоградская, белорусский, это вот это в Минске стела на центральной площади, Минск, город-герой. Грузию символизирует взорванный кутаистский памятник. Но мы с посольствами все это согласовываем. Я считаю, что это памятник практически всем народам Советского Союза, которые победили фашизм в Великой Отечественной войне. Более того, присутствие кутаистской стелы и образа кутаистского памятника мемориала славы – это напоминание тем, кто пытается реализовать историю и практически взрывать нашу святую память. Ни одной копейки бюджетных средств не истрачено. Нами собрано в фонд там, порядка 40 миллионов рублей.
Говорил генеральный директор фонда «Историческое наследие» Виктор Селиверстов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» искусствовед, обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин.
Самой этой истории изначально было две составляющих. Одна заключалась в том, чтобы указать на то, что режим Саакашвили сносит памятники борьбы с фашизмом, а мы их, наоборот, возводим. То есть мы хорошие, а не плохие. Это довольно противная составляющая, поскольку она чисто конъюнктурная и связана там с сегодняшней идеологической борьбой. А вторая заключается в том, что действительно в этой войне мы были вместе, и действительно, если что-то объединяет все постсоветское пространство, то это одно из важных таких обстоятельств. Между русскими и грузинами есть большая история, она хорошая.
Говорил журналист Григорий Ревзин. Оппозиционные грузинские политики использовали факт открытия нового военного мемориала в Москве в интересах внутриполитической борьбы. Говорит сторонник бывшего премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели, депутат парламента Петр Мамрадзе.
Для меня это очень важно, вот как для гражданина Грузии. И, конечно, двойник, как для политика, члена парламента. Потому что жуткое было преступление совершено президентом Саакашвили. Начиная с того, что совершенно незаконное, устное было его распоряжение взорвать памятник, и погибли при этом люди. В душе многих людей, так сказать, если не погибло, то поколебалось вот это чувство собственного достоинства. В каждой семье есть погибшие в той Великой войне. Не постояли за ценой. 20% населения, каждый пятый ушел на... И меньше половины вернулись. Вот. И вот такое совершить только для того, чтобы вот как-то, может быть, нанести удар по грузино-российским отношениям. Не получилось этого. То, что открылось это сегодня, вот через год, это надо было все суметь это сделать, конечно. Вот. И то, что от нас были политики, и Зураб Ногайдели, и Нино Бурдинадзе, будучи председателем парламента. Это были те люди, которые останавливали Саакашвили от той военно-политической преступной авантюры, которую осуществил в августе 2008 года. Когда они ушли с постов, уже не стало той силы, и он все-таки сделал то, что совершил.
Не смущает вас, что путинское руководство использовало эту всю историю для того, чтобы свести идеологические счеты с Саакашвили?
У меня нет никаких иллюзий. Российское государство переживает сложнейший период, и мы все понимаем, что модернизация в России необходима и должна произойти. Но вот эта тема, она особая. Не тот масштаб, что вот пытаться как-то дать почувствовать Саакашвили. Не думаю, чтобы об этом думало российское руководство, и люди, которые собирали средства на этот памятник.
Каково сейчас состояние тбилисского памятника погибшим в Второй мировой войне?
Он не такой грандиозный, как повторюсь, так сказать, это в парке Победы у нас хороший мемориал. К сожалению, часть его демонтировали еще в те годы, потому что невозможно было ухаживать, но в основном парк Победы, он сохранен, ветераны собираются. День у нас остался Победы над фашизмом, это день выходной, праздник для всей Грузии, так что все это осталось.
А сейчас я беседую с тбилисским политологом Александром Рандели. Как вы относитесь к открытию этого памятника?
Да никак, я бы сказал. Так же, как и у нас население, да никак. Я думаю, что это такой политический жест, который, я думаю, довольно несвоевременен, потому что, ну, у нас такие отношения с Россией, что никакой реакции на это положительной быть не может.
Кутаисского памятника не жалко вам?
А он в таком был состоянии, что его нужно было что-то с ним сделать, демонтировать. Просто взорвали его с шумом и неудачно. А так он был уже в таком состоянии, что стыдно было его так держать.
МИД Грузии заявил о том, что это политическая провокация со стороны Москвы. Согласны вы с такой обстановкой вопроса?
Провокация, может быть, слишком сильное слово, но у нас на это никакой реакции. Народ этим мало на это реагирует абсолютно.
Не думаете вы, что вообще вся эта история получилась для Грузии все-таки неудачной в целом?
Ну, я не знаю. Это зависит от того, как пропагандистская машина работает, одна или вторая. Да, это, может быть, немножко было неуклюже сделано, но, в принципе, такие вещи делают, и можно было просто это как-то почище сделать, и все.
Путин использовал эту возможность для того, чтобы собрать вокруг себя еще раз все постсоветское окружение. Это Грузия оказалась в результате в некоторой изоляции.
Я думаю, что после этой войны 2008 года о какой изоляции можно говорить или о чем? Это лишнее все. У нас к этому абсолютно отношение однозначное. Эта война нас очень сильно разделила, и я не думаю, что так легко будет сближение.
Рубрику «Сегодняшний факт» 21 декабря я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой. В Москве в присутствии оппозиционных грузинских политиков Владимир Путин открыл памятник «В борьбе против фашизма мы были вместе». Вот так обстояли дела во вторник 21 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередной ракетный обстрел израильской территории из Газа начался сегодня.
Голосование по договору об СНВ следует провести до того, как...
Тимошенко, действуя умышленно и исходя из...
Видите, по голове дали синяк под глазом, ай-яй-яй, ну ты же сам хотел...
Беларусь еще предстоит проделать большой путь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио.